Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Ксения Коваленок, главный врач Марфо-Муринского медицинского центра «Милосердие». Мы говорим об удивительном человеке, враче, женщине, которая совершила, наверное, грандиознейших прорывов в медицине. Не только в Советском Союзе, но и вообще во всем мире она стала первой, кто системно начал подходить к лечению детей с церебральным параличом. И вот до начала 80-х годов, когда, собственно, она начала свои разработки, методики активно внедрять, такого комплексного подхода не было, а в СССР детки с таким диагнозом, их не лечили. Их путь был в психоневрологические интернаты, либо же родители оставались один на один со своей бедой, если им хватало мужества и вот любви такой, чтобы нет, мы ребенка не отдадим, он будет с нами. Но, конечно же, когда у ребенка такие сложности, медицинская помощь здесь необходима. Вот до начала 80-х годов, получается, у родителей такой поддержки не было. А потом она появилась в лице Ксении Александровны Семеновой. И ее революционных разработок, и вообще, конечно, это удивительно, потому что и к тому моменту, вот если так посчитать, сколько ей лет, она 1919 года рождения, то есть она уже, не юная барышня, а при этом сил у нее хватает на то, чтобы не только пробить эту больницу, добиться финансирования, внедрить все эти системы, но и вести еще активнейший прием пациентов и воспитывать своих учеников, то есть тех последователей, которые тоже принимают участие в реабилитации таких детей. Вот это все как?
Сила в немощи совершается, наверное. Это прям про нее, потому что она действительно была худенькая, болеющая туберкулезом, оперированная, у нее легкая оперированная была и ранена на войне. И вот этот вот вроде бы очень хрупкий такой маленький человек смог добиться такого. Наверное, потому что только любовью это все совершается, действительно. Никакими там... единственное, что она говорила, конечно, звание здесь может помогать. Она профессором стала исключительно для того, чтобы можно было открывать двери каких-то чиновников, может быть, добиваться там каких-то вещей. И мне сказал на собеседовании первичном, когда я только пришла в это учреждение, в наш Марфо-Муринский медицинский центр, на собеседовании сказал: вот теперь, значит, очень хорошо, Ксенечка, вы будете здесь работать, значит, вы должны стать неврологом и профессором, я вам помогу. Но я на самом деле, конечно, была в шоке, потому что я педиатр по образованию. Так круто свою жизнь не хотела менять совсем уж прям.
Поменяли?
Я, конечно, главный врач, но все-таки я не врач и не занимаюсь прям сама лично детьми. Я просто руковожу, и я больше занимаюсь паллиативной службой, потому что я педиатр по образованию. Конечно, за это время очень много всего увидела, услышала. Я, понятно, принимаю активное участие во всем, что у нас происходит. Но Ксения Александровна прямо сказала, я так, причем так настойчиво, но потом на этом собеседовании присутствовал владыка Пантелеймон, который пригласил меня, опять же, на эту работу, посмотрел на меня, говорит: не надо ей профессором быть, пускай она так пока поработает. И Ксения Александровна, что самое, меня тоже поразило, послушалась. То есть прям как-то очень так сразу сказал: посмотрим, как у вас, конечно, но это тяжело будет, очень тяжело, без званий будет тяжело.
Интересно, обычно люди с такой силой духа, им сложно... слушаться.
Она как раз очень была в этом плане, удивительный человек, потому что, я говорю, очень любящий, наверное, и, конечно, она очень уважала и владыку, и матушку очень нашу любила, и вообще людей таких духовных, она как-то для них, для нее это был какой-то прям такой тоже мир удивительный. Она в нем мало была, потому что в советское время, понятное дело, там церкви, в общем-то, не было. Только там, когда она была маленькая, бабушка водила в храм, и после этого, конечно... очень долго безверие какое-то было, существовало. Но любовь она все это время хранила в себе. И такие люди любящие, они, конечно, не могут остаться без храма, в любом возрасте, наверное, придут. И она в конце жизни, конечно, уже была таким все-таки очень верующим человеком, регулярно исповедовалась. Причем все равно не прощала себе грехи. Она говорила каждый раз, что вот почему я исповедуюсь, а грехи простить себе не могу. Да что ж такое? Вот не могу простить, и все. То есть себя она мало прощала. Но зато прощала всех вокруг, на самом деле. Никогда не видела ни в ком никаких вот каких-то плохих черт. Даже если видел, то прощала сразу, потому что, сука, мне говорили, Александр, ну, вами пользуются, ну, посмотрите, ну, это такой мошенник, зачем вы с ним общаетесь? Она говорит, ну, да, вы знаете, ну он такой несчастный. Mm-hmm. Вот, и после этого как бы у нас все аргументы наши пропадали, и мы говорили, ну, как же, ну, она говорит, ну, вот, он такой несчастный, мне его жалко, я сам буду им помогать. Все равно буду делать то, что меня просят, насколько я могу. В общем, удивительно, конечно, такая способность. Это врождённое что-то такое, да? То есть помощь людям, как это врождённое у нее было. Вот. И понятно, что когда уже потом как бы она к вере пришла, ей, конечно, стало легче и понятнее, может быть, этот мир более понятный стал. Вот. И она понимала, что она пойдет отсюда в другой мир, где ее ждут ее близкие замечательные люди, которых она очень тоже любит. Вот, и поэтому ее уход был такой тоже тихий, спокойный, как-то и светлый. И даже сейчас, в принципе, мы с ней общаемся, как-то все равно какая-то связь остается. Вот.
Как раз хотела спросить, а как ее присутствие ощущается теперь, когда ее нет, но в работе центра, какие традиции хранятся, вот ей заложенные? В каких ситуациях вы вспоминаете, а вот она бы сделала так, давай тоже так
ну,
сделаем?
Ну, вот я все время пытаюсь, как бы, да, подпытаюсь, конечно, насколько это получается, брать с нее пример, потому что как раз вот не отказывать, да, то есть, ну, по крайней мере, что-то сделать для этой семьи, для разобраться очень подробно в каждом случае. То есть не просто там отказать, даже если мы что-то не можем сами помочь, но куда-то направить, там что-то вот помочь чем-то другим, если мы не можем помочь своей работой, да, то чем-то еще помочь семье. Это то, что вот как раз она делала. Ну, плюс она всем, на самом деле, на приеме раздавала свой личный телефон. Это, конечно, было тоже удивительно, но она сидела и всем подряд раздавала. Я говорю, Александр, ну как же вы потом с ними... вообще, они же все вам звонят. Она говорит, ну да, они звонят. Но если они звонят, значит, им нужно. Как же я могу запретить им звонить? Если даже я с ними просто поговорю, ну, может быть, и... Ну, она как бы у нее звание было, конечно, она была все таки заслуженный такой деятель, СФСР, профессор, у нее были какие-то связи, и она ими очень активно пользовалась для помощи другим людям. Никогда себе... Вот, а всегда зато другим. Она могла действительно... Причем она не то, что просила как-то, она просила даже интересно. То есть она звонила, говорила, вы знаете, такой несчастный ребенок, так нужно помочь. И никто, на самом деле, не мог ей отказать вот после этого, этих слов, потому что она вот так сострадательно все это рассказывала, вот, что не нужно было там как-то даже заставлять человека там как-то помочь.
Ну, просто еще я понимаю, на том конце провода люди знали, кто это говорит?
Ну да, знали.
Какой
конечно,
судьбы,
да.
Какого масштаба человек и что она сама делает? То есть она же, как сказать, она имеет полное право вот так вот напрямую позвонить запросто и походатайствовать о ком-то, потому что она сама столько всего делает, что вопросов к ней нет никаких. То есть это не иждивенчество, не что-то там такое, это подвиг. И тебя фактически в этот момент, если тебе звонят с такой просьбой, тебя приглашают стать соучастником такого же подвига.
Ну да, мало кто отказывал. Я думаю, что, скорее всего, вообще никто не отказывал, когда она звонила, и все пытались как-то действительно все ее просьбы удовлетворить, потому что понимали, что если уж Ксения Александровна просит, то ну, нельзя отказать. Mm-hmm. Как-то это прям не... Ну, невозможно было, действительно. Она очень сострадательно это делала.
А можно я вот вернусь к ее родителям? Вы сказали про папу. Она его фактически из такого смертного
спасла,
вагона
да.
вытащила и увезла в глухую деревню. А как дальше сложилась его судьба?
Ну вот они с мамой жили в этой деревушке там дальше как-то до конца. То есть, в принципе, потом в Питер переехали уже. Когда...
Это где-то все-таки не очень далеко было от Ленинграда?
А, нет, это все-таки это уже север какой-то.
Они уже успели выбраться
туда?
Да,
нет, это пересыльные вот эти вот деревни, какие угу. пересыльные там. Она, конечно, пешком, насколько смогла, от станции пересыльной ушла с папой, вот, но... Насколько она смогла уйти далеко. В общем, насколько смогла, вот она говорит, настолько мы ушли на какую-то деревню, они добрались. И в этой деревне уже мама их отыскала, и там они уже с папой оставались, когда она ушла на фронт. Вот еще удивительная история про ее квартиру, потому что в Питере у них была очень хорошая квартира, большая. Вот, и когда они вернулись с мужем назад после войны, они вошли она вошла в свою квартиру, увидела, что там живут люди. И она не стала им даже говорить, что это их квартира. Просто развернулись и ушли. Единственное, что там дворник сохранил как картины и кресло там папины, да, как память какую-то там, да, вот она забрала их из этой квартиры. Больше, собственно, она ничего оттуда не взяла и вообще оставила эту квартиру чужим совершенно людям.
А где же жили они?
А вот они по углам скитались как-то, да, вот, то есть у них, получается, жилья долго не было своего вообще. Вот, и потом только уже, да, у нее в Москве вот сейчас даже, несмотря на то, что она профессор и знаменитый человек, у нее была маленькая двухкомнатная квартирка, совершенно малогабаритная, абсолютно такая вот совсем крошечная. Вот, и она к себе никогда, у нее там ничего, никакой обстановки шикарной не было. У нее были вот старые из питерской квартиры привезенные картины, а вот это кресло старое стояло. В принципе, ничего такого, там старая мебель какая-то, никогда шикарного она не жила. У нее не было машины, там, да, она не знала языков, кстати, тоже такой интересный момент. Вот. В общем, очень скромный человек, конечно, по отношению к себе. И плюс она очень любила животных. У нее всегда был открыт балкон, на который прилетали голуби и вороны, она их кормила. Вот. И у нее всегда дома были собачки еще. Вот. А голуби и вороны, она говорит, вороны вообще очень удивительные, умные существа. Они прям даже, если она вдруг забывала покрошить хлеб, они прилетали в ее спальню, и там, где она спала, и стучали ей, потому что она забыла.
Потому что время обеда.
Да, время обеда. И она, на самом деле, очень серьезно к этому относилась. Я всегда, конечно, думаю, Ксюша, ну как... То есть она у нее что, вот дети, взрослые, животные, как-то, ну, вот она всех любила, на ее хватало на всех каким-то образом, в общем, удивительно. Вот она не помогала кому-то одному, она просто помогала всем, кому нужно, вот вокруг. Вот неважно, с кем что случалось, вот она просто мимо пройти не могла вообще. Она все время останавливалась и помогала. Даже дворнику в своей там квартире, вот сейчас, когда она уже в последнее время жила там, например, у нее. Какие-то люди, она почему-то всех знала каким-то образом. Вот он несчастный, они сюда приехали работать, денег у них нету. Я сейчас попрошу, чтобы он мне починил кресло. Я говорю, Ксения Александровна, это вот дорогое кресло, его нужно реставрировать, как он починит? Ну ничего, ему же денежки нужны, я ему зато заплачу. Он кое-как приколотил там какую-то доску к этому креслу. Ксения Александровна, она заплатила ему денег за реставрацию. Я говорю, Ксения Александровна, это просто, конечно... Ну он такой несчастный, ему деньги нужны, а здесь они так мало дворниками получают с женой.
Ну это правда, кстати.
Вот, то есть она вообще, знаете, мимо пройти, вот неважно, кто это... Вот просто если она знала, что он рядом, ему нужна помощь, она придумает, как ему помочь так, чтобы еще и он ей не был должен, чтобы с этим...
Знаете, я от одного священника такую мысль слышал, что самые тяжелые соседи — это святые, потому что рядом с ними сразу чувствуешь себя каким-то недостойным, и тебе неуютно, рядом с этим примером на себя смотреть как-то очень непривлекательно. А вы ничего такого не переживали? Вот рядом
я все время
с
чувствую...
человеком святой жизни?
Нет, конечно, у меня так не получается, к сожалению. То есть я вспоминаю о ней регулярно, да, там, когда что-то случается. И, ну, стараюсь, конечно, как могу. Но я просто другой человек. Но есть пример. Когда есть пример... Мне вообще повезло в жизни. У меня таких несколько примеров, действительно, святой жизни людей. Причем это именно были такие вот женщины, как раз, которые после революции, вот старенькие бабушки, они уже все ушли из жизни, но я с ними общалась. Вот последняя была Ксения Александровна, как, конечно, когда ты просто с ними рядом, ну, это самая лучшая школа, конечно. Тебе не нужно, чтобы тебе что-то рассказывали, учили тебя о жизни, ты просто как с ними живешь, ну, просто рядом находишься, ты волей-неволей сам что-то перенимаешь от них, то есть как бы вот меняешься все равно чуть-чуть хотя
бы. А чему главному она научила?
Ну, сострадание такое какое-то, не безразличие хотя бы, чтобы не быть безразличным все равно. Я даже если, там, может быть, каким-то своим там заморочкам, каким-то внутренним проблемам не могу так открыто помогать, но я хотя бы, я не могу пройти спокойно мимо. Вот спокойно точно пройти не могу. То есть я все равно буду переживать за этого человека, за эту ситуацию какую-то. То есть у меня спокойствия такого внутреннего нет. И это, конечно, благодаря вот тем людям, с которыми я была знакома, которые так жили, действительно.
А вам это жить не мешает?
Ну, как это может мешать жить? Это и есть жизнь, на самом деле. Ну, как мы же состоим как раз из наших чувств, каких-то переживаний. Это, собственно, и есть жизнь. Потому что еще такое жизнь? Это проявление любви какой-то. Это когда тебя любят, наверное, вот это самое счастье есть. Но даже если ты помочь не можешь, но сострадаешь, мне кажется, это помогает как-то измениться. И Господь, по крайней мере, даже если не другие люди, но сам Господь, он устраивает твою жизнь таким образом, что... Ну, как-то она лучше, чем должна была быть, наверное, все-таки складывается.
А вы знаете, у меня еще вопрос в связи с ее семьей. Вы так кратко сказали о муже. Достаточно, в принципе, чтобы понять, что он за человек, что он был невероятно терпеливый и
добрый, очень,
добрый, да, и нетребовательный к себе.
Да, совсем.
как все-таки складывалась их жизнь, насколько вам это известно? Если у жены в семье все время какие-то задачи на стороне, того помочь этому, тому помочь, этого спасти, там, значит, кого-то еще вытянуть здесь, поучаствовать. Вот этот бесконечный альтруизм и отдавание себя во внешнюю жизнь.
Но они так вместе жили. На самом деле он был точно таким же. Но, как я поняла из рассказов Ксении Александровны, он был совершенно замечательный, добрый, точно такой же человек. Поэтому они понимали друг друга. Вот, может быть, суть сирени, как они одинаково на нее отреагировали, наверное, они потом по жизни одинаково и воспринимали все. То есть, в принципе, не было противоречий внутри семьи, что надо что-то отдать, как вот с этой квартиры ленинградской. Ну, развернулись и ушли. Вот, в принципе, они как-то одинаково в мир видели. Это большое счастье иметь рядом с собой такого человека, который тебя понимает, так хорошо понимает и живет так же. Поэтому они, конечно, удивительно дополняли друг друга, и они любили очень сильно друг друга, то есть до конца. То есть никаких там... Ксения Александровна даже не помнит... Ну, то есть даже когда его уже не было, она его любила все равно. Все время фотография его была... Она о нем часто вспоминала и говорила, какой он любящий, как ей тяжело без него, конечно же. Потому что
когда он ушел, да, сколько ей было лет?
Я сейчас не помню, честно говоря, дату там, да, но достаточно рано все-таки и муж, и сын, к сожалению, тоже у него там погиб достаточно рано. Вот, и она осталась одна как-то. Вот. И ей было тяжело, если бы не ее вот эта вот как раз работа, и вот эта ее забота о людях, и которые они потом начали заботиться, тогда, когда уже ей это понадобилось. Опять же, Господь так развернул ситуацию, да, что вот когда уже ей было совсем тяжело, она на самом деле не могла принять, что она немощный человек совершенно. Mm-hmm. Вот, но появилась Марфа-Мариинская обитель, в которой были сестры, игумень Елизавета. Вот, и она ее просто как дочь полюбила, нашу игуменью, и та просто заботилась о ней так, как ни одна дочка родная бы, наверное, не позаботилась, может быть, даже. И то, что ее у нас отпевали, то, что она подарила обители свою икону, которая семейная у них была, святитель Николая, так и передавалась с поколения в поколение. И некоторые вещи оставила там, да, в обители. То есть это говорит о том, что, ну, ей было очень важно в конце жизни вот участие церкви, наверное, да, вот участие таких людей верующих. Ну, Господь их привел к ней каким-то образом, вот таким вот удивительным образом, через наш медицинский центр, через ее работу, можно сказать, через ее деятельность, она пришла и к вере, и к монастырь. В наш. И дальше, конечно, уже сестры вот, ну, достаточно так и заботились о ее жизни, просто о комфорте, как-то еду ей приносили. Вот. И она не осталась одна в одиночестве в конце. Несмотря на то, что вроде бы, казалось бы, близкие люди, там как бы, да, их уже не было практически. Но были внучки, конечно, вот, но внучки все далеко, у всех своя жизнь. Вот. А то, что не было сына рядом, это, конечно, было... Ее заменила такая дочка, игумень Елизавета.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ксения Коваленок, главный врач Марфа-Мариинского медицинского центра «Милосердие», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. И мы, напомню, говорим о выдающемся враче Ксении Александровне Семеновой, благодаря которой в нашей стране после войны начали заботиться, медицински изучать такой диагноз, как ДЦП, и появились программы реабилитации детей, и то, что мы сегодня вообще говорим и видим, то, что таких детишек в больницах окормляют, им помогают, это все вот результат, прямой результат работы и, можно сказать, подвига и служения Ксении Александровны Семеновой. Я напомню, что 100 лет ей исполнилось 10 августа, она родилась в 1919 году, и до 10 сентября в Марфа-Мариинской обители продлится выставка, посвященная столетию Ксении Александровны Семеновой. Кстати, вот есть, видимо, такое любопытное сближение символическое. Она принадлежит к роду Мартыновских, правильно ударение ставлю? Вот. А к этому же роду принадлежит Мария Ивановна Мартыновская, первая жена художника Михаила Нестерова, который расписывал храм, знаменитый в Марфа-Мариинской обители, где Ксения Александровна свои последние годы трудилась и вплоть до там, последних, уже почти до последнего дня принимала детишек. А что на выставке будет? Или, вернее, не будет, а что на ней есть?
Ну, на выставке как раз рассказывается о жизни ее и о ее работе. И там есть личные вещи Ксении Александровны, ее такая палка знаменитая, с которой она в последнее время все время ходила, ее награды. Вот там, ну и в основном как бы ее воспоминания. Там еще транслируется фильм, там, который из двух частей состоит, и такой хороший фильм был снят, «Марфа Мариинская обитель» именно был снят, он, когда только она туда пришла работать. Вот вообще о ней очень мало чего-то снималось, но как-то...
Гоша Куценко же хотел снять
фильм. Ну вот не успел, да, он не успел, к сожалению, да, очень много было дел, как он
сказал. Гоша Куценко был ее соседом по лестничной клетке.
Да, в какое-то время они жили вместе. И он вечерами, он говорил, было такое время безработное как раз. Ну, с одной стороны, для актера это ужас, а с другой стороны, у него была возможность ежедневно с ней общаться. И он вел запись, то есть он прямо на диктофон записывал эти беседы. Вот, и она, конечно, для него была очень таким тоже родным человеком. И вот эти беседы, которые он записал, он обещал, в принципе, издать, потому что не успел фильм снять, к сожалению. Там уже как раз началась работа, и очень много работы всякой не сложилось. Вот. Но вот эти беседы, он сказал, что они удивительные, что прям по ним можно сериал снимать, конечно. И может, когда-нибудь снимет, не знаю, уже художественный фильм, не документальный. Вот, но хотя бы вот выложить то, что она ему рассказала, она, в принципе, была не против, достаточно доверительно общалась с ним. Вот, надеюсь, что вот в журнале «Жизнь ДЦП» будут выходить эти вот статьи с ее вот этими беседами.
Дай бог ему сил, конечно, и времени, чтобы он все это успел сделать. Это же потрясающе интересно. Вообще интереснее, чем судьба такая... такого человека. Мне кажется, ничего быть не может. Господь великий режиссер.
Да,
круче, чем
да.
он, мы все равно не придумаем.
Да, так
да.
не придумаешь,
мы так, нам даже в голову это не придет, а просто проследить вот эти кульбиты человеческой жизни, когда человек все-таки пытается себя как-то соотносить с
очень много рассказов.
Этим вертикальным измерением.
Конечно, война, полжизни, да, там еще вообще очень много всего, что он говорил, это блокада, опять же, да, то есть эти вещи, которые вообще мало где, даже, честно говоря, в кино мы видели, то, что она рассказывала, какие-то удивительные фрагменты там из ее вот такой вот жизни, если получится это все издать, это будет, конечно, здорово, потому что, к сожалению, я вот не вела записи в таких диктофонах, поэтому я только по памяти могу какие-то вещи вспоминать там небольшие. Вот, но удивительные какие-то были, правда, вот просто ощущение того, что ты побывал даже, тогда она рассказывает, вот побывал там, и, конечно, передается вот это вот какой-то дух даже нашего народа в то время, но и ее такой дух тоже, как она, все это можно было пережить, вообще непонятно на самом деле. Вот нам сейчас, конечно, непонятно, как можно было это пережить. И голод, и холод, и войну, и разруху, и при этом остаться человеком, человеком любящим. Вот, оправдывающим все какие-то вещи страшные совершенно.
Вот это и есть самое удивительное, мне кажется.
Ну да, да.
Потому что иногда вот эти сложности бытовые, они нас могут так расщепить на части, что вот эта внутренняя цельность потом потребуется еще годы, чтобы ее каким-то образом восстановить, и сознательная работа. А у нее вот это человеческое вещество, оно какого-то такого... качество, простите за такой немножечко приземленный язык, но что не поддавалось расщеплению. Никакие, видимо, никакая коррозия там, ничего вот этого с ней не происходило.
Ну, вот не забывайте, ради чего, да, все время надо помнить, ради чего все это, в принципе, делается. Потому что ради любви имеет смысл, конечно, да. Не ради каких-то там достижений, каких-то там великих научных открытий, не ради того, чтобы там какую-то награду получить, не ради того, чтобы денег заработать, не ради того, чтобы стать известным, вообще не ради этого совершенно, а просто по любви. Вот, понимаете, когда вот просто по любви, то и Господь очень сильно помогает, и поэтому даже такой немощный один человек, да, мог свернуть такую глыбу, потому что в советское время, пройдя все вот эти испытания жизненные, да, то есть получить денег на эту больницу, сделать вообще все вот это вот, это, конечно, удивительно. То есть дети-инвалиды в то время, действительно, кем никто не занимался, получили самую, может быть, такую грандиозную больницу в Москве вообще и с удивительным персоналом, который подбирался к Ксении Александровне. Вот, с кем она была строга, единственное, с врачами, наверное, очень сильно строга. Вот, и, может быть, на кого-то она даже она так очень строго как бы на всех конференциях себя вела. Рассказывали ее ученики, которые с ней работали, что это было очень страшно, если она вдруг посмотрит или что-то такое вот скажет. И все, конечно, там очень тряслись и боялись. Она не выносила, когда люди относились халатно к этой работе, когда они не сострадали этим родителям и детям. То есть это вот прям для нее было жестко. это жесткое было правило. Во всем остальном она была очень мягкая, пушистая, такая, знаете, как бы очень любящий человек. А, и сотрудниках заботился о тем, кого она действительно ценила, кто отдавал себя на работе. Она старалась им помогать удивительным образом. Знаете, она узнавала, мне тут рассказывали ее ученики, она узнавала про их какие-то там, ну, какие-то семейные вещи, про какие-то неприятности, и помогала всячески. То есть прям подходила, говорила, вот сейчас у тебя такое сложное время, может, тебе сейчас денег нужно? Давала денег. Или там что-то вот... то есть знала про каждого сотрудника, про какие-то неприятности дома, там что-то случается там, да, у людей. Вот она старалась всячески им еще помогать, то есть при всем при этом. И не только детям, вообще всем, кто вокруг нее. И они, конечно, это очень ценили. Поэтому ее строгость, она была справедливой, и они совершенно спокойно переносили все ее какие-то строгие замечания, может быть, потому что знали, что она это делает любя, в общем-то.
Вы сказали про большую больницу тогда, в советское время, в начале 80-х, которую Ксения Александровна пробила. В Марфо-Мариинской обители сейчас центр реабилитационный совсем небольшой.
Ну да.
А это сознательный ваш ход? Или это в силу отсутствия средств на что-то более масштабное?
Я думаю, что это хорошо, что маленький, потому что, честно говоря, маленьким учреждением проще руководить. У Ксении Александровны были задачи масштаба Российской Федерации, конечно, ей важно было, чтобы очень много детей попало туда, в эту больницу могли попасть, поэтому она создавала масштабное такое учреждение. Но понятно, что дети реабилитироваться должны рядом с домом, в маленьких учреждениях, и должен быть очень такой индивидуальный точечный подход, и сотрудники должны, как бы, ну, то есть, если делаешь какое-то большое учреждение, то сложно отследить всю эту работу, действительно.
То есть уже сейчас немножко другое время. Сейчас уже не нужен такого масштаба центр большой.
Не то, что просто время изменилось, во-первых, да. Во-вторых, все-таки появилось много центров сейчас. Mm-hmm. Это не одно теперь учреждение, их достаточно большое количество. Много частных учреждений. В то время вообще частных, в принципе, не было. А государственных тоже именно центров реабилитации, в принципе, не существовало. Была только одна больница, поэтому она должна была быть большой для того, чтобы вся Россия могла туда приехать и полечиться. И у Ксении Александровны были замашки такие именно лечения детей с ДЦП. То есть она хотела в своем учреждении с помощью науки добиться того, чтобы ДЦП в принципе не существовало. Поэтому у нее были задачи такие тогда другого масштаба. Когда ей было уже, конечно, 90 с лишним лет, она понимала, что она уже не успеет этого, наверное, сделать как научный человек, да, там она, скорее всего, не откроет такое какое-то лекарство или не сделает какое-то научное открытие по этому поводу. Поэтому она уже обратила внимание больше на реабилитацию, действительно. То есть она понимала, что сейчас им помочь можно только вот этим. И нужно их открывать много-много центров. Она, собственно говоря, не только наш открыла, она действительно открывала их много. И вот до последней там минуты жизни еще пыталась открыть еще один центр. То есть она вот еще ходила по кабинетам, добивалась открытия еще одного учреждения. И у нее уже была там другая задача. Да? То есть она уже не как научный, может быть, человек. Она, конечно, там дома вот в последние дни наукой пыталась заниматься все равно до последнего. Вот, но знала, что не успеет, наверное, и старалась открыть как можно больше учреждений. Но даже в нашем маленьком центре все-таки 450 детей проходят ежегодно там курсы реабилитации. Это тоже немало. Вот. И если таких центров, там, сколько Ксения Александровна их открыла, каждый принимает столько детей, то это очень масштабно, в принципе, получается. И потом она не только в Москве это делала, она делала по всей России. Ездила по всем вообще там городам и весям. И даже вот еще в 93 года последний раз она в Чечне прям была тоже. То есть она разъезжала.
И открыла там центр?
Ну, она пыталась, да. Она, uh-huh. Она везде пытается, она везде, где она приезжала, она пыталась свою идею вот это продвигать. И с врачами общаться. Здесь же очень важно, чтобы появились люди, которым это надо. Учеников ее на всех не хватит, конечно, поэтому ей было важно кому-то еще зажечь этой идеей, чтобы кто-то еще начал этим заниматься. И вот она ездила, рассказывала, объясняла, читала лекции. То есть вот это ее была задача еще такая просветительская, можно сказать.
Знаете, чем я сейчас думаю? Вот есть такая знаменитая чеканная фраза у святого Луки Воино-Ясенецкого: «Светя другим, сгораю сам». Такая формула, переданная нам святым, как некая формула служения. Слова человека, посвятившего себя другим. Но то, что вы рассказываете про Ксению Александровну Семенову, удивительным образом эту формулу дополняет тем, что человек, который стремится, светя другим, сгорать самому, на самом деле не сгорает. Он горит и не сгорает. Вот сгорает, наверное, тот, кто никому не помогает, а закукливается в себе. Вот он быстро сгорает. А рассказ ваш про Ксению Семенову показывает, что вот это такая неопалимая купина. И вот до 98 лет продолжать помогать детям и людям вообще окружающим можно только тогда, когда вот хочешь сгореть ради них, но не сгоришь тогда.
Ну, это свет любви какой-то, да. Она, на самом деле, просто несла этот свет, и она не могла по-другому. Ну, вот она так светящийся такой человек была. И сбить ее было с этого, конечно, ничто ее как бы не удручало, ничто ее в уныние не вгоняло, что меня тоже поражало, конечно. Не выгорала она как-то, да, несмотря на то, что неприятности всякие были в ее жизни, очень много достаточно было их. Даже не сказать неприятности, а вообще ужасы даже, честно говоря, в ее жизни были. Вот, она, несмотря на все это, все равно находила какие-то светлые вещи, всегда говорила, мне подались очень хорошие люди в жизни, очень хорошие люди. Я говорю, ну как же, Сергей Александрович, вас же вот сослали, вас же... Она говорит, ну, зато смотрите, видите, меня здесь отпустили, здесь мне помогли, здесь меня там... То есть при всем при этом она в основном видела хорошее во всем плохом, вот что с ней случилось. Она умудрялась находить хорошие какие-то стороны, и каждый... А вот на войне встретила любимого человека, а вот это вот еще что-то произошло. И вот все равно всегда оправдывала все, что было вокруг нее. И никогда
вот, видимо,
не...
они случайно говорят, что счастье и благодарность – это синонимы. Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, что мы сегодня говорили про выдающегося врача, человека, филантропа, ученого Ксению Александровну Семенову, благодаря которой в нашей стране сегодня существует система реабилитации детишек с детским церебральным параличом. До нее такой системы не существовало. Ей исполнилось 100 лет 10 августа, и до 10 сентября в Марфо-Мариинской обители Милосердия продлится выставка, посвященная этому великому человеку. А с нами сегодня в гостях в светлом вечере была Ксения Коваленок, главный врач Марфо-Мариинского медицинского центра Милосердия. И мы прощаемся. Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».